В этом году исполнилось 180 лет со дня последней дуэли Александра Сергеевича Пушкина. К этой дате в Музее «Литературная жизнь Урала XIX века» подготовили выставку, посвященную пьесе Михаила Булгакова «Последние дни Пушкин» о последней дуэли Александра Сергеевича. Это совместный 7-й проект с музеем МХАТа. Здесь и уникальные сведения об истории постановки пьесы в МХАТе, и история создания произведения, объясняющая многие нюансы постановки и личности авторов. Одному из них, например, Викентию Викентьевичу Вересаеву, в этом году исполнилось 150 лет со дня рождения. И обращение к этой теме – повод вспомнить и об этом писателе. Ну а кроме всего, в годы Великой Отечественной войны мхатовцы, находившиеся в эвакуации в Свердловске и Екатеринбурге, готовили к постановке, репетировали именно эту пьесу «Последние дни Пушкин». И Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» хранит воспоминания об этом периоде жизни МХАТа, о чем мы уже рассказывали в наших передачах. Но главное в этом рассказе о пьесе – это фигуры Пушкина и Булгакова. И выставка называется «Черная речка. Пушкина и Булгакова».
Пьеса Булгакова – малоизвестное произведение. Она довольно редко шла. И это очень интересное произведение, необычное, потому что Булгаков пишет пьесу о Пушкине без самого Пушкина. Пушкина там нет. Он всегда находится за дверью кабинета, или спит, или болеет, или умирает. То есть его как персонажа не присутствует. Но при этом есть все остальные, есть вся эта интрига, которая сложилась вокруг Александра Сергеевича. И обстановка общества показана, конечно, удивительно точно, как умел показывать Булгаков. Прежде всего, это, конечно, очень субъективный авторский взгляд на эту ситуацию. Но мы же прекрасно понимаем, что ситуация с последней долей Пушкина, она в принципе спорная. Существует до сих пор очень много разных точек зрения. До сих пор мы не можем с точностью сказать, кто был этот кукловод, который дергал за ниточки, который крутил всю эту интригу вокруг Пушкина. Мы не можем сказать, кто автор анонимки, которую получил Александр Сергеевич, после которой, в общем-то, все и началось. То есть пружина разжалась, и пошло вот это движение, приведшее к дуэли. Надо сказать, что Булгаков в 30-е годы не бедствовал. Они встречались и общались с дипломатами, устраивали публичные чтения, играли в бильярд, карты. Но на самом деле внутренняя творческая жизнь Михаила Афанасьевича была очень сложная и напряженная, потому что все его пьесы находились под запретом. И шла в то время только его пьеса «Дни Турбиных», которая, как мы знаем, нравилась Сталину. Мучительно долго писавшийся Мольер, еще дольше ставившийся в МХАТе Мольер, позднее получил негативную оценку критиков и 7 раз прошел, его тоже сняли.
Близость к Пушкину как писателю, возможность рассказать о его и своей тоже ситуации, общественной травле и слежения за каждым словом и шагом. Возможно, это стало движущей пружиной для драматурга.
Но, с другой стороны, он полагал, вероятно, что в 1937 году ожидается крупная дата, столетие со дня смерти Пушкина, и наверняка в стране это будут как-то отмечать, и пьеса будет уместна, пьеса будет актуальна. И, наверное, уж про Пушкина-то пьесу не запретят. Ну, чего уж про Пушкина запрещать? Вот с такими чувствами Булгаков принимается за создание своей пьесы «Александр Пушкин», которая позднее шла в МХАТе под названием «Последние дни».
1937 год, год трагического юбилея, в стране совпал со страшным временем, временем репрессий.
Булгаков с ужасом, конечно, наблюдал за судьбами друзей-писателей, которые даже жили с ним в одном доме писательском. Очень много понимал об этих событиях. Так вот, руководству, видимо, нашей страны нужен был какой-то позитивный момент, который бы отвлек от негативной реакции, отвлек людей от страха постоянного, от черных воронков, от арестов. Ничего позитивнее, видимо, чем столетие со дня смерти Пушкина, не нашлось. Поэтому именно в 1937 году Пушкин становится именно, как говорят сейчас, наше все. Потому что до 1937 года В Советском Союзе к Пушкину было самое разное отношение. Еще совсем недавно его собирались сбросить с корабля современности в 20-е годы. Его называли буржуазным писателем. Вспоминали, что он помещик и угнетатель на самом-то деле. То есть, ну, по-разному относились. И именно в 1937-м впервые Пушкина национализировали. Как вообще все вокруг, вот и Пушкина национализировали. И он стал нашим, в том числе и советским достоянием, писателем вот такого огромного масштаба. Это все было сделано именно тогда. Огромное количество книг Пушкина выпускают. Самых разных, очень любопытные издания. Вот крошечный Евгений Онегин и Свердловский у нас в 37 году выпущен. И все пишут пьесы. Не только Булгаков старался к этой дате. Вот у нас в нашей драме шла пьеса «Глобы. Пушкин». В 37 году здесь вот у нас представлена программка. Выпустили очень интересные карточки, раскрывающиеся как веер. Карточки кинематографические, с кадрами из всех фильмов о Пушкине, которые к 37 году успели наснимать, включая «Немой кинематограф». Выпускают специальные журналы, специальный журнал «Огонек» тематический, полные собрания сочинений, подарочные собрания, любопытные, конечно же, книжки «Атеизм Пушкина», альбомы шикарные выпускают, например, «Пушкин в художественном творчестве». Все портреты подбирают, какие на тот момент были известны, и прижизненные, и портреты, написанные после смерти разными художниками. Создают Пушкинский комитет, Пушкинский пленум. Везде звучат речи на радио, собрания в Большом театре. То есть вот такого масштаба события готовится. С другой стороны, в это же время идет гонение на самих пушкинистов, на ученых, на специалистов. Их травят на эстраде, их травят в журналах. Выходит специальный журнал «Крокодил», профилактический пушкинский номер, мы обложечку представили, который полон карикатур на пушкинистов. Хотя вот на обложке, как мы видим, рабочие, крестьяне очищают поэта от всех штампов прошлого времени.
Но вернемся к пьесе Булгакова о Пушкине. Булгаков задумывает пьесу в 1934 году, накануне столетия со дня смерти Пушкина. И собирается сделать это в соавторстве с известным писателем Викентием Викентьевичем Вересаевым.
Это его старший друг. Их очень многое объединяло, несмотря на разницу в возрасте. Оба они были врачами практикующими, оба они писали о врачебных буднях. И когда-то, конечно, эта тема их сблизила и сдружила. Вообще Вересаев в то время был известен как пушкинист, причем пушкинист спорный и скандальный. Вересаев занимался пушкинской темой, собирал свидетельства, воспоминания очевидцев, друзей, современников, ненавистников, врагов, всех. И к этому моменту у него уже было две книги о Пушкине. Вересаев везде проповедовал такую мысль, что не надо классика ставить на постамент, чтобы он там бронзовел. Потому что все наши писатели, и Пушкин в том числе, это живые люди. И вот эту идею он продвигал в массы, что писатель нам интересен во всех своих проявлениях. Он говорит, гения ничего невозможно испортить. Его в советское время, после 20-30-х годов, не издавали, потому что такой Пушкин был не нужен. Так вот, все эти черты Вересаева были близки Булгакову. То есть ему такая трактовка Пушкина очень нравилась, импонировала, была интересна. И поэтому именно с Вересаевым они договариваются писать вместе пьесу о Пушкине. И сначала работа идет очень слаженно и хорошо. Когда театры узнали, что Булгаков взялся за тему о Пушкине, они выстроились в очередь заключать с ним договор. Пьеса еще была не дописана, а театры уже стояли в очередь. Колебался только МХАТ, который раньше много работал с Булгаковым. Одно время Булгаков даже был режиссером МХАТа, ставил у них «Мертвые души», ну вот своего Мольера ставил и так далее. А в МХАТе, как мы знаем, это был дракон о двух головах. Станиславский Немирович Данченко, которые были в ссоре уже пару десятилетий. Как? Поэтому театр делился на две части. И поэтому, если одному что-то нравилось, то другому обычно не нравилось. Поэтому Немирович Данченко с восторгом отнесся к идее о пьесе о Пушкине. А Станиславский наоборот. Он говорил, что мы опять хотим связаться с этим автором, а вдруг он что-нибудь выкинет? Очень опасался всего того, что может выкинуть Булгаков. Ну, потому что в свое время были очень сложные отношения у МХАТа с Булгаковым, особенно когда шла речь о постановке «Дней Турбиных», и обо всем этом Михаил Афанасьевич написал в театральном романе. А сами мхатовцы ужасно переживали, что неужели вот эта пьеса уйдет от них. Вересаев и Булгаков работают, им работать нравится, но вскоре начинаются трения и какие-то недопонимания. Это неизбежно, потому что один был драматург, а второй литератор, у них были разные задачи. Хотя вроде бы, с одной стороны, Вересаев взял на себя всю историческую часть и фактологическую, а Булгаков взял на себя всю драматургическую часть, но в итоге не получилось у них бесконфликтно существовать. Вересаев стал просить Булгакова переписать определенные действия. Булгаков переписывал. Потом оказывалось, что опять Вересаеву это не нравится. Вересаев говорил, что вот некоторые характеры не соответствуют действительности, на что Булгаков отвечал: ну так они не должны соответствовать. Мы же пьесу пишем, нам надо, чтобы характеры были емкие, яркие и такие недвусмысленные какие-то, открытые. Да? А вы вот взяли, вот, переписали вот ту часть, мой уважаемый друг, и везде точки над «и» поставили. Прихлопнули мне всех персонажей. Вересаев стал уже бояться. И высказывался так, что живет буквально под дамокловым мечом. Что это не сценично, это не драматургично. Булгаков его припечатывал такими выражениями. Что Булгаков ему говорил: вы пишите не пьесу. И в конце концов окончательно поссорил их образ Дантеса. Булгаков писал Дантеса сложно. Ему был нужен противник достойный. Вот чтобы Пушкин не с каким-то фигляром дрался, ему нужно было приподнять немного Дантеса. Он написал его сложным, он написал его рефлексирующим, он у него испытывает сплин, он у него мечется. Вот Вересаев был категорически с этим не согласен, он считал его солдафоном, он считал его человеком примитивным и совершенно аморальным. То есть он его рисовал одной краской, а Булгаков этого не хотел. Они перекидывались письмами возмущенными. Булгаков даже специально написал рассуждение о Дантесе на 8 страницах убористым почерком. И он бил Вересаева его же оружием. Он собрал воспоминания современников. Прямо вот тут перечислено воспитание Дантеса, его отношения с женщинами, происхождение, все версии, вплоть до того, что он какой-то незаконнорожденный принц. Все собрал. И послал все это Вересаеву. Но в конце концов Вересаев пишет Булгакову, что все-таки, наверное, нужно прекратить совместное творчество. И в итоге они заключают соглашение. Вот оно представлено, где два пункта. Первый пункт гласит о том, что Вересаев снимает свою фамилию с этого произведения. А второй пункт, что денежки все равно пополам. Но на самом деле, несмотря на то, что они устроили настоящую литературную дуэль, что они забрасывали друг друга письмами, эти письма очень интересно читать, они сохранили теплые дружеские отношения до самой смерти Булгакова. То есть они были выше вот этих литературных разборок, да? Вот этого литературного противостояния. Они ценили в друг друге самодостаточных авторов. Здесь у нас представлены и письма. Письмо Вересаева Булгакову, одно из последних. Он здесь пишет: Михаил Афанасьевич, а зачем это вы мне говорите найти снова наше забытое соглашение? Потому что к тому времени пьесу все-таки запретили. Пьесу запретили, все театры перепугались, разорвали все соглашения, все договоры разорвали с Булгаковым. Пьеса легла в стол куда-то. Вот. И вдруг Булгаков пишет Вересаеву, просит найти соглашение. Говорит, неужели что-то сдвинулось? А это уже 39-й год. Конечно, сдвинулось, потому что Булгаков решил написать пьесу о Сталине.
Справедливости ради нужно сказать, что, взявшись писать пьесу о Сталине, Батум, Булгаков вдруг впал в депрессию, как бы узнав себя в образе Фауста, продавшего душу дьяволу.
До сих пор он простить не мог эту пьесу. Все литераторы, все литературоведы, все писатели, все исследователи не могут объяснить, зачем он это делает, что он хотел от Сталина. Но на самом деле со Сталином у него были очень сложные отношения и очень свои. Прежде всего, у него был свой образ Сталина в голове. Он же художник, он же творец, он же писатель, он свое придумывает. И в пьесе тоже Сталин был такой вот, совсем не Сталин на самом деле. Так вот, Булгаков пишет, работает над пьесой о Сталине, и вот именно тогда, там где-то наверху, на всякий случай решили разрешить пьесу о Пушкине. А потом пьесу о Сталине, кстати, тоже запретили. Она им тоже не понравилась. пьеса «Батум». Но пьеса о Пушкине все-таки потом пошла. Но пошла она уже после смерти Булгакова.
Мхатовцы репетировали спектакль в эвакуации в Свердловске. Об этом вспоминала Кира Головко.
Когда их поселили в гостиницу «Большой Урал» во время эвакуации, она репетировала Наталью Николаевну Пушкину. Ее поселили с актрисой, которая играет Александрину Гончарову. Сестры Гончаровы живут вместе. То есть они вот в этом флёре вот этого произведения, этой пьесы, были у нас в эвакуации. И как только они вернулись из эвакуации, они сразу в 43-м году сыграли «Последние дни». Художником этой пьесы был блистательный Вильямс. Он, конечно, представитель вот такой настоящей классической художественной школы. Великолепные эскизы, великолепные костюмы были созданы по эскизам Вильямса. Программка у нас представлена 43-го года. Афиша «Последних дней». Музей МХАТа предоставил нам фотографии со спектаклей актеров в их ролях. Это и постановка 43-го года, самая первая постановка, самая сложная постановка, и постановка 74-го года. МХАТ работал с увлечением над этой темой, но не все артисты, например, соглашались с тем, что им приходилось играть. Например, артист, Масальский, который играл Дантеса, он не хотел играть Дантеса, убийцу Пушкина. А в 1974 году он уже дорос до Николая I с роли Дантеса. Здесь мы собрали всех Натали. Это и красавица Степанова. Это классический вариант Натальи Николаевны. Немножко такая холодная красавица, чуть-чуть отстраненная. Но она сыграла всего один раз. А потом у нее заболел ребенок, и играть она больше не смогла. Занималась ребенком. На какой-то момент выступила Алла Тарасова. Алла Тарасова сыграла один раз тоже Наталью Николаевну и поняла, что это уже не ее амплуа. Все-таки годы, возраст. Посмотрите, какая она здесь, Наталья Николаевна, как из немого кинематографа. Ну, во-первых, формы, конечно, крупные. Во-вторых, вот эти взоры, да, не то. И, наконец, они остановились на молоденькой, юной Кире Головко, тогда еще Кире Ивановой. Ей было всего 21 или 22 года. Она была очень юная, и поначалу ее не ставили в основной состав. Она была на замене у Степановой, потому что считалось, что она еще не очень профессионально играет. Немирович Данченко лично с ней занимался, заставлял падать ее в обморок, объяснял, как надо сползать с дивана, когда ты в обмороке лежишь. Оползать и так далее. Это очень смешные воспоминания, очень забавные. А гример, который ее гримировал на Наталью Николаевну, когда занимался гримом, оставил перед собой портрет Александра Брылова, известный. И, глядя на портрет, ее гримировал. Но на самом деле вот именно ее неопытность, ее юность и ее наивность и сделали ее вот той самой булгаковской Натальей. Потому что Булгакова она именно такая. Вообще пьеса, конечно, построена на антитезе двух сестер Гончаровых, Натальи Николаевны, которая поддается своим чувствам и действительно увлечена Дантесом, и как бы не замечает вот в порыве своей влюбленности будущей трагедии. Хотя, конечно, никаких особых провокаций Булгаков не позволял себе, по большому счету. И Александрина Гончарова, которая искренне привязана, предана Александру Сергеевичу, искренне любит его, и которая, может быть, единственная чувствует надвигающуюся трагедию. Сестры в начале пьесы ссорятся. Наталья Николаевна возвращается поздно, ее провожал Дантес. Александрина ей говорит, что все это добром не кончится, что она слишком легкомысленно себя ведет, что нужно уехать в деревню. И Пушкин прав, надо уехать в деревню. Как раз вот здесь представлены фотографии, которые показывают ссору между сестрами. Все негодяи и злодеи, которые крутятся вокруг Александра Сергеевича, плетут козни, занимаются интригами. Вообще Булгаков считал, что во всем виноват Долгоруков. Это исторический Долгоруков, это вот его воплощение в МХАТе одно и второе. Но позднее исследователи доказали, что Долгоруков, конечно, был очень неприятный человек, но совершенно неположительный. Но он был не виноват в этом. То есть это не он писал анонимки. Но Булгаков еще тогда считал, что именно он. И он показывает вот этого интригана, он показывает вот это злоречивое общество вокруг Пушкина. сцены в библиотеке у Салтыковых, сцены на балу у Воронцовой. Из всех этих персонажей положительным, приятным человеком является только Воронцова, который говорит им в лицо, что они все негодяи. Чита Геккернов, да, Дантес и его приемный отец. Геккерн, дипломат. Конечно, Булгаков показал всю ранее замаскированную правду про Дантеса и Геккерна. Об этом свидетельствуют его записи. Дантеса выбирали самого красивого актера. Ну, нужно было показать, действительно, ну, чем таким увлеклась Наталья Николаевна. Нужно было показать обаяние, харизму. Друзья Пушкина, ближнее окружение. После трагической развязки этой дуэли Жуковский заламывает руки в исполнении Станицына. Данзас, актер калужский, который казнит себя за то, что он не предотвратил эту дуэль. Потому что ведь все они поначалу даже не подозревали, что все так трагически закончится. Жуковский беспокоился о мундире. Почему Александр Сергеевич мундир не носит, когда к императору идет? Вы скажите ему, чтобы он мундир достал. Почистите мундир, почему пуговица оторвана? И пока он с мундиром этим трясется, в это время происходит дуэль. Конечно, он не мог себе этого простить в дальнейшем. И, наконец, действия, связанные, и сцены, связанные с третьим отделением полиции. Это было очень важно для Булгакова. У него была специальная тетрадочка, которая называлась «Старорусские выражения». И туда он записывал, ну, все вот общеупотребительные обороты 19 века. Именно так разговаривают люди на балу, пушкинские друзья, окружение и прочее. И только третье отделение говорит на современном Булгакову языке. Он это сделал специально, конечно. Он хотел приблизить ситуацию, на самом-то деле, что ничего не изменилось. И он использует тот сленг, который он слышал при допросах, когда его вызывали на Лубянку. Конечно, пьеса была запрещена. Когда ты делаешь такие провокации, нужно предполагать, что пьеса будет читаться, что будет главрепертком, который будет, собственно, стараться не допустить такие вещи к постановке. Но, тем не менее, все равно пьеса шла в советское время, и в 40-е, шла она лет 16, довольно долго, и потом в 70-е. В 70-е годы Наталью Николаевну играла Мира Шниченко. И это, конечно, тоже интересный момент, почему в 70-е, когда на сцене преобладали авангардные спектакли, вдруг снова обращаются к такой классике, с теми же костюмами Вильямса, например. Тоже очень любопытный факт. Но это один из классических мхатовских спектаклей в итоге.
«Черная речка» Пушкина и Булгакова. 180 лет назад, в 1837 году, состоялась роковая дуэль на Черной речке. А 80 лет назад, посвященная столетию трагедии, должна была состояться постановка пьесы. Это была уже «Черная речка» ее автора Михаила Булгакова. Так пересеклись линии жизни двух писателей.